Здравствуйте, сегодня вторник, 1 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Сегодня в выпуске. Харьков подвергся вчера и сегодня мощным военным обстрелам со стороны российских войск. Появляются новые свидетельства того, что в боевых действиях в Украине принимают участие военнослужащие срочной службы армии России. Российские военные по-прежнему отказываются сообщать данные о потерях в Украине, которые, по оценкам независимых наблюдателей, могут достигать нескольких тысяч человек. Также сегодня.
Смотрите на курс доллара. Да? Кофе покупается за доллары, поэтому если доллар взлетел в полтора раза, ну, значит и кофе вырастет в цене в полтора раза как минимум.
Чем заплатят россияне за экономические санкции, введенные в ответ на агрессию России против Украины? Как я уже упомянул вчера, в Гомельской области состоялся первый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Стороны не раскрывают их подробностей, что, в общем, ожидаемо, и, судя по всему, эти переговоры будут продолжены. Главы делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и бывший министр культуры России, ныне помощник президента Владимир Мединский, сделали очень похожие заявления, но давайте послушаем оба. Первым говорит Михаил Подоляк, вторым Владимир Мединский.
Провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в столице своей, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Спасибо.
Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Вот следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны.
Говорили главы украинской и российской делегаций Михаил Подоляк и Владимир Мединский. Гораздо более важное заявление по итогам первого раунда переговоров сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что прямо во время консультаций российские войска резко усилили обстрелы второго по величине города Украины Харькова. Вот что сказал Зеленский.
Сегодня за инициативой российской стороны.
Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Эти переговоры проводились на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, обстрелов наших городов. Синхронизация обстрелов с переговорным процессом была очевидна. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается оказать давление. Не тратьте зря время. Такую тактику мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут вестись только тогда, когда в момент переговоров одна сторона не наносит удары по другой реактивной артиллерии, пока мы не достигли такого результата, которого хотели бы. Россия заявила о своей позиции. Украина выдвинула встречные пункты, чтобы завершить войну. После возвращения украинской делегации мы проанализируем ситуацию и решим, как переходить к следующему раунду переговоров.
Как переходить до другого раунда перемовы.
Говорил Владимир Зеленский, а сегодня утром российская армия нанесла точечный удар по центральной площади Харькова. Судя по всему, это была крылатая ракета, которая разорвалась прямо перед зданием городской администрации. Есть убитые и раненые. Очевидно, что это был намеренный удар, который, однако, никак не согласуется с заявлениями российского военного командования о том, что в Украине ударам подвергаются только объекты военной инфраструктуры страны. Как подчеркивает в разговоре с Алексеем Александровым, главный редактор издания «Беллинкет» Христо Грозев, речь идет о военном преступлении. В этом мнении он, кстати, далеко не одинок. Вот что Христо Грозев говорит по поводу бомбардировки Харькова, а также об оценках потерь российской армии за 6 дней агрессии против Украины.
Это военное преступление. И именно мы решили сфокусировать нашу работу не на то, чтобы подсчитывать, сколько жертв среди российской армии, потому что это одна из тем, которые мы хотели тоже отражать, потому что в России, вы знаете, это важная тема, и то, что публично признается, это приближается к нулю. Но военные преступления – это то, что требует очень подробного архивирования, требует, чтобы это делалось так, чтобы потом в суде это было принято как доказательство, так что почти весь наш ресурс сейчас сфокусирован именно на это. Если военные преступления, точно, само использование кассетных бомб, то, что мы видели вчера в Харькове, вот это точно военное преступление. Сам факт, что нет никакого логического объяснения, почему обстреливаются жилые дома, которые некоторые из них абсолютно не находятся в близости с военной инфраструктурой, это военное преступление. Ну, отдельно от этого, все эти примеры, которые мы нашли о том, что бомбоубежище, детские сады и больницы были обстреливаны, это военное преступление. То, что интересно, что в этот раз нет обычной проблемы глобальной, в котором никто не хочет за этим заняться, не хочет на свою юрисдикцию принять расследование военного преступления. А вот мы здесь видим даже наоборот, что в принципе военные преступления они могут расследоваться не только Гаагским, скажем, судом, при этом двумя судами, но и любая страна, которая имеет то, что называется универсальную юрисдикцию, тоже может на себя принять такое обязательство. Мы видим желание с европейских стран, которые имеют такую юрисдикцию, тоже взять на себя расследование военных преступлений. Такие страны, например, Германия, Нидерланды и так далее, и так далее.
Руслан Левиев из CIT говорил, что по их подсчетам, если говорить про потери российской армии, как минимум, точно известно и можно подтвердить, как говорил Руслан, потери 700 человек. Вот вы сказали, что вы не концентрируетесь на подсчете потерь военных, но вот что вам известно? Министерство обороны Украины приводит цифру в 5300 человек убитых российских военных. Известны ли вообще вам какие-то подробности уничтоженной техники российской или убитых военных?
Мы используем чуть отличающиеся от техники Руслана, техники Conflict Intelligence Team, форму подсчета, потому что он делает все очень правильно, он фиксирует тех смертей, которые можно увидеть, которые можно подтвердить именно из того, что видно. Мы пытаемся добавить к этому и то, что не видно, а, например, просто техника, которая уничтожена, и попытаемся посчитать, сколько человек там должно были быть. И тоже смотрим все отчеты о том, что какие информации приходят из-за границы, то есть из Беларуси, из российских мест, где сообщаются о смерти войск. Поэтому наш подсчет, мы закончили этим заниматься примерно сутки назад, но к этому моменту мы считали, что 3000 – это уже консервативный подсчет. А вот потери по технике, вот с этим мы конкретно занимаемся, и здесь действительно конфликт интеллигенции с ними имеет лучшее представление. После того, что мы видели в Харькове вчера с этими очевидными обстрелами жилых домов, я уже начинаю бояться, что они могут применить такой подход и к Киеву, потому что, видимо, они просто решили не оправдывать себя. То, что называется репутационная цена, которая обычно важный фактор, то есть понимание, на какой репутационной потери готовы пойти какое-то правительство. Вот здесь мы видим, что такая готовность уже минусовая, то есть они вообще не интересуются от того, как это выглядит, тем более, что они закрыли возможность, чтобы основная часть населения в России вообще получала информацию о ходе войны. Поэтому самый страшный момент, мне кажется, впереди, это момент, в котором правительство в Москве будет, условно говоря, плевать на том, как это выглядит и сколько цивильных жертв будут. Я надеюсь все-таки, что внутри армии будут люди, которые эти приказы не примут. Это вполне возможно, кстати.
Почему?
Мы получаем очень много информации из источников внутри и ФСБ, и военной инфраструктуры России, которые готовы сливать данные, которые говорят, что это неприемлемо для огромной части армии, и что те, которые дают приказы или принимают приказы, они делят ответственность с политическим руководством. Вот это все симптом, что не все так в порядке внутри армии, и поэтому я надеюсь, что... И это не просто пустая надежда, это и у меня есть причина считать, что кто-то, возможно, остановит это изнутри.
Говорил главный редактор издания «Беллинкет» Христо Грозев. Вопросы ему задавал Алексей Александров. Я уже не раз упоминал, что боевые потери российской армии в мирное время засекречены в соответствии с принятым в России в 2015 году законом. Дума проголосовала за него как раз в тот момент, когда в Донбассе еще шли ожесточенные боевые действия, а Россия категорически отрицала участие в этих боях своих регулярных воинских частей. Сейчас в России время тоже, так называемое, называемое мирное, ведь по официальной версии в Украине идет специальная операция, а те, кто называет войну войной, Роскомнадзор наказывает. Представитель Министерства обороны о потерях упоминал только один раз. Открыто о них говорили на сегодняшний день главы трех регионов, что характерно, национальных образований Чечни, Дагестана и Калмыкии. Власти Украины сами предлагают помощь тем, кто разыскивает пропавших российских военных, попавших в плен и убитых. Послушайте заявление представителя Министерства внутренних дел Украины Вадима Денисенко. Советую послушать внимательно, он сообщает для кого-то очень важную информацию.
150 тысяч русских военных перешли границы нашего государства. Многих из них уже нет в живых. Если говорить точно, то это несколько тысяч. Многие попали в плен, и видео вы можете увидеть на наших ресурсах. С пленными мы обращаемся очень гуманно, никто их не обижает. Если нужно, мы даем медицинскую помощь. Но ваша власть забрала у ваших родственников телефоны. Они не имеют возможности связаться с вами, и вы вообще не знаете, что с ними происходит. В связи с этим, по инициативе Министерства внутренних дел Украины, был создан сайт 200rf.com. Еще раз повторюсь, 200rf.com. На этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших, для того, чтобы вы могли их идентифицировать. Мы выкладываем документы погибших и тех, кто попал в плен. И главное, есть обратная связь. Генетическую информацию вместе с заявлениями от родителей можно отсылать на электронный адрес Министерства внутренних дел Украины или же просто на этот сайт, на сайт 200rf.com. Указание обратного адреса электронной почты, контрольного номера телефона обязательно для того, чтобы вы могли идентифицировать. Но кроме этого, я обращаюсь к вам. Смотрите этот сайт, ищите фотографии. И если среди них есть погибшие ваши родственники, пишите нам, мы будем говорить, где они находятся, для того, чтобы вы могли забрать их тела. Мы, Украина, обратились в Красный Крест для того, чтобы сделать гуманитарную миссию, чтобы передать русским тела ваших погибших. К сожалению, Россия не отвечает.
Это было заявление представителя Министерства внутренних дел Украины Вадима Денисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Подтверждается информация о том, что в боевых действиях в Украине участвуют солдаты срочной службы. В сети появилось видео с пленным рядовым российской армии Даниилом Воробьевым, призванным в прошлом году. Это видео было прислано родственникам Воробьева из Украины. Представители российской армии с ними не связывались. Вот что рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову брат Даниила Воробьева Андрей Воробьев.
В феврале вот у нас была с ним связь, где-то числа 12-го, он как бы мне, ну там еще друзьям своим говорил, что в поля их отправляют на учения, возможно на месяц и типа без связи он будет все это время. 20 февраля с ним была последняя связь, как бы не со мной, а он с кем-то из других, не знаю, из друзей или, может, с мамой созванивался. Вот, а 27-го, по-моему, ну, короче, в воскресенье, нам вот позвонили уже оттуда по видеосвязи, как бы, и показали его. То есть, что это не фейк никакой.
А кто позвонил? Прям вот люди, которые его в плен взяли?
Да, да.
И вам дали с ним поговорить, пообщаться?
Ну, да. Мама с ним разговаривала, потому что они звонили именно маме, что ни с кем больше.
Что он говорит, с ним нормально обращаются-то?
Ну, как бы, да, кормят, вроде не обижают, что.
А в России-то что, ну, как бы, вот у вас там в Вологде, в Соколе, из военкомата там, или кто-то что-то говорил, из Минобороны, может, кто-то звонил?
В этом-то и дело, что нам никто вообще это не... Вот мы узнали эту информацию просто вот из интернета. Кто-то написал другу Даниля в WhatsApp, мне этот друг позвонил, я с другом встретился, он мне показал фотографии, сначала видео вот это ему скинули, где он сидит с завязанными глазами и с руками, что типа, сначала все не поверили, что это он, но как бы мы-то его знаем, как бы его по губам сразу можно узнать, то есть мы сразу его узнали, а потом уже ближе к вечеру позвонили вот там на WhatsApp. Просто из части с нами ни разу никто не выходил на связь. Вообще ни разу.
А вы сами пытались связаться с военкоматом?
Мы пытались. Да, конечно. В военкомате вообще ничего не знает. Но мы в первом делом в прокуратуру вот нашу, как в Сокольскому, в Соколе живем, пришли, написали. Это когда, получается, вчера с утра заявление, ну, как понедельник. Потом мы съездили в военную прокуратуру в Вологду, там написали тоже заявление. У Данилы девушка живет в Вологде, она ходила в военный комиссариат в Вологде. Там как бы, я не знаю, помягче сказать, там неадекватные люди какие-то, все на ха-ха переводят, типа это все фейк, не верьте. Мы-то им доказываем, что как бы мы-то видели сами, они-то не знают, что как бы мы-то понимаем серьезность, а они все переводят как бы на дурака. Грубо говоря, нас развернули вот в этом военном комиссариате, нас развернули просто обратно, типа там нечего делать. Вот мы пошли в военную прокуратуру, там написали как бы, ну, все, что нужно. Мама там писала, там по одному человеку можно только заходить, а как бы зашла мама, она там все это показала, рассказала, фотографии, видео.
Я не ослышался, что вы в военкомате показали видео, что вот ваш брат-срочник попал в плен, а вам сказали, что это фейк?
Не в военкомате.
А где?
В военном комиссариате.
В военном комиссариате, да.
В военном комиссариате, да. Мы не показывали все видео, потому что мы не знаем, как правильно действовать. Но это было вчера, сегодня мы уже более-менее понимаем, что нам делать.
А вот люди, которые вам звонили и давали с ним поговорить, они не предложили какие-то варианты, может быть, как-то приехать его просто забрать самим?
У них единственное условие такое, как бы, что они писали то, что говорили одно и то же. И, типа, все выходите на протесты там против, короче, власти, против войны, типа, с плакатами, ну, такую им, чтобы остановить войну, и будет, типа, вам счастье. Как бы в таком плане.
Ну, а вы их просили, можно приехать?
Да, ничего, мы не просили, нет, мы так не говорили. Типа, ну, можно приехать.
Ну, а вы готовы были бы, или вы, или ваши родственники, если вдруг они скажут, что вы приезжайте, забирайте, готовы приехать, забрать его?
Да, конечно, бы мы приехали.
Ну, вот то, что он срочник, это, конечно, вообще потрясающе, потому что не должны срочников на войну отправлять, я думаю. А вообще, то, что он попал на Украину, вас не удивило? То, что и другие тоже
туда попали? Как не удивило? Это, конечно, удивило. У нас уже, как бы, много всякой информации. Мы узнали, что у нас в Вологодской области много солдат-срочников там. И в плену у них.
Вам удалось с кем-то из таких же, ну, собратьев по несчастью связаться, что называется?
Да, как бы с нами связываются потихоньку, что вот мамы там тоже таких же вот ребят, что у них то же самое, написала вот женщина, например, что типа слава богу, что у меня все не так, у них они были как, дошли до границы с Украины, как нам было это вот известно, и ждали приказа, либо как бы вперед в бой, якобы, либо, короче, назад отступать. И им типа дали команду в бой, вот они все пошли. Вот, а Данила у меня якобы сдался, как нам сказали вот эти вот, кто с Харькова, что он сдался, из-за этого он живой, типа, скажите спасибо, что он вот правильно подумал. Вот, а другие, кто не пошел в бой, ну, как бы те на связи живы-здоровы, грубо говоря, так, ну, не в плену нигде. Нам вообще Жути наговорил, как бы, что там всех положили, как бы, живых вообще нету, типа, из его роты, то ли там, он один остался живой.
Говорил брат пленного российского военнослужащего Даниила Воробьева Андрей. Тяжелые бои в Украине продолжаются. На подступах к Киеву замечена военная колонна российских войск длиной более чем в 50 километров. Столице Украины угрожает блокада. Украинские военные оказались в тяжелом положении в других регионах страны, но оказывают ожесточенное сопротивление. На этом фоне Владимир Зеленский подписал вчера заявку на ускоренное принятие Украины в Европейский Союз, которая сегодня была поддержана Европейским парламентом. Депутаты стоя приветствовали выступление Зеленского по видеосвязи. Против России вводятся все новые санкции, растут и опасения, что загнанное в угол российское руководство решит атаковать и другие государства и даже применить ядерное оружие. США отказались вводить бесполетную зону над Украиной, как это было сделано в Сирии несколько лет назад, поскольку тогда американские ВВС получили бы право атаковать влетевшие в эту зону российские самолеты, а это означало бы риск прямой военной конфронтации США с Россией. Тем не менее, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, с которым побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин, считает такую меру рискованной, но эффективной.
То, что я предлагаю, шаг рискованный, но я считаю необходимым ввести над Украиной бесполетную зону. Я боюсь, что Путин, отчаявшись одержать победу в результате сухопутной операции, отдаст приказ о массированных воздушных атаках на украинские города. Идея эта рискованная, поскольку это может привести к прямому конфликту между Россией и НАТО. Но я не считаю, что Запад может оставаться в стороне, если Путин решит прибегнуть к таким ударам. На мой взгляд, было бы правильным объявить о введении бесполетной зоны до такого приказа Путина. Необходимо также расширить санкции на все российские банки, закрыть им доступ к системе SWIFT. Стоит подвергнуть санкциям все российское руководство, включая всех членов российского парламента, голосовавших за вторжение в Украину. Все российские олигархи с кремлевскими связями должны стать объектом санкций. Я бы не покупался на запоздалые заявления отдельных олигархов, сожалеющих по поводу начала войны, но не критикующих Владимира Путина. Они должны расплатиться за поведение человека, которого они поддерживали и поддерживают. Человека, который помог им обогатиться. В условиях войны, мне кажется, у нас есть право конфисковать их собственность на Западе, арестовать их банковские счета, поскольку они поддерживают режим, начавший эту войну. Но, в общем, я бы дал высокую оценку последним действиям Запада в отношении санкций. В понедельник много писали о российско-украинских переговорах, но у вас есть представление, чем может закончиться этот конфликт? Ведь трудно представить, что Кремль согласится на бесславное отступление после всего, что уже произошло. И невозможно представить украинцев, соглашающихся с требованиями Кремля. Трудно представить завершение этой войны без полного вывода российской армии из Украины. А такое решение для Путина, по крайней мере, в данной ситуации неприемлемо. Даже российские государственные пропагандисты, я думаю, затруднятся представить такой исход военной кампании в выгодном для Кремля свете. Поэтому я не думаю, что эти переговоры к чему-либо приведут. Я не верю, что Украина согласится на нейтралитет, требуемый Путиным. Президент Зеленский показал себя в роли настоящего лидера воюющей страны, чьи решения и поведение заслуживают уважения. Его фраза «Мне нужно оружие, а не поездка на такси», сказанная в ответ на предложение об эвакуации, я думаю, войдет в учебники истории. Я сомневаюсь, что люди, сражающиеся столь мужественно, уступят требованиям Кремля. Я не исключаю, что положить конец этой войне сможет лишь полный вывод российских войск с территории Украины, включая так называемые ДНР и ЛНР. Господин Кремер, многих встревожило заявление Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боеготовности. В понедельник президент Байден заявил, что он не опасается российского ядерного удара. США не ответили зеркально на этот шаг Путина. Как вы думаете, какие реально чувства по этому поводу испытывают в Вашингтоне? Я не думаю, что Запад может с легкостью отмахнуться от таких заявлений российского лидера. Путин себя ведет импульсивно, непредсказуемо. Если за этим стоит некое психическое отклонение, то к таким заявлениям необходимо относиться серьезно. Я подозреваю, что в западных столицах надеются на то, что здравые головы в руководстве России, особенно в высшем военном руководстве, смогут предотвратить попытки использовать такое вооружение. Можно вместе с тем предположить, что подобные действия – отражение раздражения Владимира Путина по поводу хода его военной кампании. Похоже, что даже до него доходит информация о том, сколь неудачно она пока развивается для него. Много говорят и пишут, что он получает лишь информацию, которую он хочет слышать, но эти заявления, скорее всего, показывают, что он осознал, что украинцы ведут себя не так, как он ожидал, что они не только не приветствуют российские войска, они оказывают мощное сопротивление. При этом международное сообщество обложило Россию санкциями и практически полностью изолировало ее. Эти заявления Путина звучат из уст человека, который испытывает все большее отчаяние.
Говорил бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер. Вопросы ему задавал Юрий Жигалкин. А министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня по видеосвязи выступал на проходящей в Женеве конференции по проблемам безопасности. Лавров говорил об озабоченности России по поводу своей безопасности, но на фоне нынешних боевых действий в Украине заявление министра, теперь, судя по всему, страны-изгоя, выглядело довольно нелепо. Он к тому же обращался фактически к пустому залу. Большинство делегаций демонстративно покинуло зал заседаний.
Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Мы всегда исходили и исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.
Это было заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на телекартинке выглядел довольно вялым и усталым. А посол Украины ООН Сергей Кислица с трибуны открывшейся Генеральной Ассамблеи предельно откровенно высказался по поводу угрозы применения ядерного оружия, исходящей из Кремля.
Если он хочет покончить с собой, совсем не обязательно использовать ядерный арсенал. Он должен сделать то же самое, что сделал тот в Берлине, в бункере, в мае 1945 года.
И в заключение снова о санкциях. Курс доллара по отношению к рублю сегодня несколько скорректировался и опустился ниже 105 рублей за 1 доллар. Это была, возможно, неудачная попытка сиронизировать, если серьезно, западные страны практически исчерпали возможности экономических санкций против российской экономики, а применение главной санкции, отказа от импорта российских углеводородов, выглядит нереальным, несмотря на всю поддержку Украины со стороны стран Европейского Союза. Вот что думает о том, какой будет теперь российская экономика, обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант.
Российская экономика точно не утонет окончательно, она просто превратится в народно-хозяйственный комплекс СССР, и этим все закончится. Но самое страшное, что могли сделать западные страны по отношению к России, уже произошло. Фактически мы можем говорить о полной экономической блокаде со стороны западных стран. Если к ней присоединятся и другие страны мира, и тут нас спасет только контрабанда. Либо мы откатимся лет на 20-30 назад в технологическом плане. Поэтому голод России не грозит. С 2014 года российские власти делали все, чтобы заместить импорт в агропромышленном комплексе и при производстве продовольствия. Тем не менее, от ряда товаров, которые, например, в России не растет, начиная от кофе и заканчивая еще чем-то, может быть, придется отказаться, либо они будут стоить сильно дороже. Насколько дороже, смотрите на курс доллара. Да? Кофе покупается за доллары, поэтому если доллар взлетел в полтора раза, ну, значит, и кофе вырастет в цене в полтора раза как минимум.
Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud и другие. Можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы», там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».